Так, тема страшная, вижу по посещаемости. Смысл? Смысл в чем? Смысл в том, что настоящий садху, настоящий святой не говорит, это правильно, это неправильное. То есть система держит вот так вот. А сейчас мы почитаем, что говорит настоящий святой о религиях вообще. Это Бхактивинода Такур. Или Тхакур пишется, да? Что он пишет о религиях? Смотрите. Практически это о Боге. Так. Есть множество различий, носящих второстепенный характер. Невозможно найти двух абсолютно одинаковых людей. Даже близнецы отличаются один от другого внешностью и характером. Поэтому неудивительно, что уроженцы разных стран не могут быть схожими во всем. Поскольку в каждой стране уникальные климатические условия, ландшафт, растительность, продукты питания, уроженцы этих стран имеют разное телосложение, цвет кожи, обычаи, носят разную одежду, едят разную пищу. То же самое относится к их образу мыслей и, следовательно, и к представлению о Боге. Которые, хотя исходные, по сути, отличаются в деталях. Минуя первобытный уровень и приобщаясь к цивилизации, научному знанию, нравственным принципам и, наконец, преданному служению, разные народы естественным образом приобретают различия в языке, одежде, пище, складе ума. А они, в свою очередь, приводят к возникновению разных форм поклонения Богу. С объективной точки зрения, это пишет святой, внимание, это не философ пишет и не учитель какого-то там, я не знаю. Да. С объективной точки зрения, в таких малосущественных различиях нет ничего предосудительного. Если эти народы придерживаются правильного понимания Бога, поклоняются Ему, то они, вне сомнений, достигнут одной и той же цели. По названным причинам религии мира имеют 5 основных отличий. Хотите запоминать, не хотите как. Первое касается учителей и пророков. Второе – образа мысли верующих, а стало быть, настроение, в котором они почитают Бога. Третье – религиозных ритуалов. Четвертое – представление о Боге. И пятое – имен и названий, зависящих от особенностей того или иного языка. Вот все различия. Других различий нету. Вот. Это как бы прививка от фанатизма. Теперь, что касается централизации, там есть некоторая номенклатура, которые, некоторые бумаги, некоторые причастности к вот этой церкви или к другой церкви. Насколько это важно, вот если не будешь в нашу церковь ходить, Бога тебе нету. Вот что об этом пишет тот же самый святой. Книга называется «Шри Читания Шикшамрита». «Шри Читания Шикшамрита». Существует две разновидности веры. Слабая – камала-шрадха и непоколебимая – дритха-шрадха. Преданность Бога, которая зиждется на непоколебимой вере, также тверда и носит естественное блаженство. Та, чья вера очень сильна, не нуждается в руководстве священных писаний. Однако людям с неокрепшей верой крайне важно изучать священные писания и общаться с преданными. Для таких людей посвящение является необходимостью. То есть некрепшая вера подразумевает недисциплинированный человек. Или, как в народе говорят, слабый волевой фактор. Слабый волевой фактор. Слабый волевой фактор – это большая зависимость от окружающей среды. Сильный волевой фактор, волевой человек, такой сильный человек – это у него стержень внутри, этот стержень сам Господь. То есть он может за него держаться, и независимо, что бы там вокруг ни падало, он идет себе и идет. Вот ему не надо, это, не надо знания, почему его знание поступает изнутри, И не надо никакого водителя, потому что его ведут изнутри. А остальные — слабый волевой фактор. Это слабая вера. Вера не в то, что кто-то сказал, а вера во что? Вера практически. Если я поступлю честно и хорошо, мне за это ничего плохого не будет. Вот суть веры. Все хотят быть хорошими, но не все имеют смелость ими быть. Все знают, как хорошо поступать. Мы не верим, что можно быть хорошими и пострадать. И мы думаем, мы будем хорошими, будем несчастными. Религия говорит: нет, вы несчастные потому, что вы плохие, а не потому, что вы боитесь быть хорошими. Вот вера. Мы думаем, вера — это что Иисус воскрес. Нет, не это вера. Вера — то, что изнутри говорит: ну сделай так, ну по-человечески. Это Бог тебе говорит. И вера в то, что если ты сделаешь, тебе плохо не будет. Вот вера. Это называется, вот им вот это не надо, они уже ведомые. А те, которые вот этому не верят, им надо костылик, чтобы сказал: не бойся быть хорошим, сделай это, давай я тебя потренирую, спортзал такой сделаю. И вот, и то, что которые проходят ритуалы в храмах, очищения, литургии и прочее, прочее, это спортзал для тренировки веры, спортзал. Но бежать тебе свою дистанцию придется. Помощи не будет. То, что ты с духовным учителем там пройдешь, это не засчитывается. Это ты с инвалидной коляски вылез, и тебе это вот, ну, уходит. А свой путь ты должен сам пройти. Духовный учитель за тебя, твою жизнь-то жить не будет. Для таких людей посвящение у истинно духовного учителя является необходимостью. Ну, для инвалидов, да? Тому, кто свободен от сомнений и с непоколебимой верой повторяет святое имя, не обязательно изучать Священное Писание, ибо по милости святого имени само собой откроется смысл Писаний. Человека спрашиваешь, он тебе говорит: откуда ты это знаешь? Не знаю. Теперь, то же самое, то, что я сейчас говорил, именуется еще так. Называется садана-бхакти. Слышали такое слово, да? Бхакти-служение, а садана – это какая-то регулярность. Вот есть два вида садана-бхакти. Зачитаю, чтобы не придумывать. Помимо вайтхи-бхакти, существует еще одна разновидность садана-бхакти, которая называется рагануга-бхакти. То есть вайтхи-бхакти и рагануга-бхакти – это разновидности садана-бхакти. Потому что некоторые думают, что есть садана, а есть рагануга. По-другому, как это сказал Чайтанья Чандрачаран, когда приезжал, садана-бхакти – это служит свое сердце. То есть свое сердце слушать надо по-любому. Регламентированно ты что-то делаешь, тебе сказали. То есть иногда сердце скажет тебе: вот это не надо, а вот это надо больше. То есть дозировка, дозировка. А иногда сердце просто скажет то, что тебе не говорили. Это называется рагануга. Рага – это привязанность переводится. Прежде уже говорилось, что ублаготворить Господа можно, либо соблюдая заповеди священных писаний, либо развивая в себе влечение к Богу. Между этими двумя путями необходимо производить разграничение. Поклонение Господу, основанное на чувстве долга, называется вайтхи-бхакти, а сами заповеди, выполненные по велению долга, именуются витхи. Влечение к кому или чему-либо, основанное на естественной привязанности, именуется рагой. Рагой. Что такое рага? Рага. Естественно. Я голодный, запахло борщом. Вот это рага. Я прямо туда вот прямо пошел. Естественным образом, да? Вот так естественным образом. И вот, этих естественных вещей у нас очень много. Но выполняя вот это вот вайтхи, бхакти, должен прийти к тому, но само выполнение сильно много не даст, если ты не будешь общаться, ну, уже вот, которые уже это делают, чтобы у тебя возник вкус, как к тому борщу на голодный желудок, к желанию что-то сделать. Не просто так, а сегодня я сделаю по часам. То есть это не регламентировано. Ты должен это делать как по приказу, когда тебе Господь сказал. Вот. По-другому ты просто избавляешься от страха. Просто избавляешься от страха. Так, ну. Про это мы не будем. Прочитаем мы еще одного садху. Это Бхактисиддханта Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати. Нет, мы не будем его читать. Мы лучше скажем вот что. А как отличить? Проще говоря, когда нам пудрят мозги, а когда нет. Когда мы очень начинаем плохо понимать, что нам говорят, это не означает, что мы глупые. Это означает, что нам пудрят мозги. Понятно? Вы не понимаете? Сколько раз мне приходилось слышать, что вот настоящий садху. То есть, если человеческое тело, уши и все такое есть, про Бога понять очень все просто. Очень все просто. Потому что и добудут ваши тезы или прямые. И Иисус говорил просто же, да? Он не говорил вот с точки зрения теологической, а вот с этого вот. Он не говорил-то. Он говорил, ну, притча, ну, так, знаете, анекдот по-нашему, да? Притча, но все равно понятными вещами. Я чего рассказывал про вот человек с бульвара Капуцинов? Все же понятно, да? Ну как вот он привязывал. Да, привязывал. И тогда сразу все понятно. То есть понятно все же. От ребенка до старца. Но когда начинается да, заумно, тогда непонятно. По-другому, была такая история, я уже рассказывал ее когда-то. Один христианский проповедник, такой странствующий, приехал на какие-то острова, где-то около Филиппины, по-моему. И там, ну, полные дикари, он рассказал, что был Иисус, он вам все разрешил уже с Богом разговаривать. И кто в это уверует, и внутри вас Царство Небесное, и вы только это, и что у него не попросите, все будет. И он так это... А поскольку языка он этих папуасов знал плохо... Он их там в общем чертах рассказал, что будет так. И поехал на следующий остров, поехал на следующий. Через год он вернулся туда их проверить. Они там мертвых поднимают, из всех исцеляют. Он говорит, ребята, как вы это делаете? Они говорят, ну ты же сказал. И знаете, что сработало? Ему не хватило запудрить мозги слов просто. Просто слов не хватило. Он суть передал. И получилось. И вот об этом пишет. И знаете, я просто некоторое время изучал магию, гипноз, принцип долбления. Вот, кое-кто тут знает, откуда. Гипноз это принцип долбления, когда ду-ду-ду-ду-ду, и человек так вот, ах, ему что такое. И в это время ему что-то сказать, он запомнит на всю жизнь. Вот. Вот кто-то знает, что такое киртан, да? Ну, не, все, ну, есть, знаю, да. Вот когда кто-то садится и так правильно, вот это правильные, ну, знаете, как размеры, и так вот раз, 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 быстрее, 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 быстрее. Но есть способ, я вам сейчас расскажу секрет. Когда можно взять и начинать вот так растягивать, так, знаете, как кота за хвост. И мозги просто клинит. Как им, как за ним вот это вот. Вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так. И потом вообще любое правильное воспринимается как восторг, и ура, и воспринимается как экстаз. Вот это лже-экстаз. Это техника. Это техника гипнотическая. Точно так же, даже в музыке, понимаете, в музыке.
Это
проходится обучение. Потому что вы просто берете, просто, да медленно, но не надо там коверкать, потом коверкать святое имя, от туда ударение, потом туда ударение, и потом, то есть ну, это все, что про Бога, и все, что истинное, легко. Но если начинается это, а потом раз попустили, и у нас экстаз. Да, конечно, экстаз, вот так вот держали, потом попустили. Любое правильное, да? Понимаете? Я это просто проходил. Мне просто это объясняли. Вот. Потому что если настоящий экстаз, ты простая мелодия, Шрила Прабхупада, когда пели такие киртаны, он говорит, я не люблю завывание. Это говорил основатель Ачарья. И говорит, это неправильно. Не знаю, может кому-то, может я ошибаюсь, может кому-то нравится. Точно так же со словами. Тот же самый принцип, смотрите. Это просто для того, чтобы мы не попались. Так. Вот. Это называется лексиграфический интерпретатор. Заумный какой, да, умный, да? Уже название уже немножко в кому повергает. Вот смотрите, материалист имеет врожденное отвращение к трансценденталисту. По-другому, неверующий к верующему. Или как заботящийся к материалисту, в общем. Он склонен связывать веру с чем-то неподдающимся познанию, что является отцом догматизма и лицемерия, и даже если предстает в обличии поборника религии. Он пребывает в заблуждении, что не существует разделительной линии. А материалист – это качество человека. Это качество человека, который, знаете, не мечите бисер перед свиньями. Там это Иисус. Там Кришна говорит Арджуне, ни в коем случае вот это, что я у тебя в сердце нахожусь, не рассказывай материалисту. Не поймет. Рассказывай только преданному и уже верующим. Верующему и тот, который уже по велению сердца идет, просто не знает, что это Бог. Вот им можно рассказывать. То есть более-менее нормальный человек. А вот этому не надо. Почему? Я думал, раньше, знаете, все люди одинаковые. Но я столкнулся лет 5 назад с такой проблемой, что умница, институт закончил, некоторые вещи, вот хоть ты кол на голове, он не понимает. Он не понимает, зачем это и почему это. Когда ему говоришь, он говорит, это не бывает. То есть не про чудо, не про что. То есть человек физиологически не способен понять. И объяснить ему это нельзя. Это и говорится, не мечите бисер перед свиньями. Не травмируйте этого человека, потому что те, знаете, вот всем сейчас расскажу. Нет. Господь тебе сам подберет человека, и он тебя спросит. Истину не разносит, за ней приходят. И вот этот санкиртан, так называется, ты выходишь, и к тебе просто народ подходит, и ты не успеваешь, говорит. Если ты перед этим... Если есть удать, конечно, если что есть дать у тебя. Если ничего не дать, ты начинаешь бегать и их за рукава таскать. То есть о чем тут говорится? Тут говорится, что если он даже предстает в обличии поборника религии, он не понимает. И смотрите, и это непонимание передает дальше. Он также пребывает в заблуждении. Слушая интерпретации Писания такого же типа людьми, как и он сам. То есть про Бога начинают это. Правда, она не нуждается вот в этой аранжировке. Она передает суть и так. А вот ложь надо замаскировать. Замаскировать, потому что не глотается. Ее надо объяснить. Вот истина глотается, сказал и без доказательств, и да, ведь так. Потому что мы подсознательно все знаем истину. И изнутри Господь говорит, о, вот это оно, да, все, доказательств надо, не надо, так оно есть. Все, побежал делать. А когда что-то такое несъедобное дается, а изнутри противится, и надо его задавить чем? Вот этими интерпретациями. И вот сейчас я их расскажу, что это такое, чтобы, встретившись с ними, мы понимали, что нас дают яд, который глотать нельзя. И вот такая справка. Лексикография, от греческого лексикус, относящий к слову, и графия, раздел языкознания, занимающий теорией и практикой составления словарей. В данном случае мирское толкование слов. Лексикографическая интерпретация используется как действительно, в кавычках, научный метод объяснения священных писаний. Научный метод о священных писаниях. И она в полной мере выделена курсивом, связана с его страхом перед трансценденталистом, трансцендентным отвращением трансцендентного. Вот. Они нанимают в услужение лексографических толкователей, опять в кавычках, при первом же замеченном проявлении любой истинной веры в трансцендентное. То есть вот это есть передел. Предание трансцендентному мирского толкования. И ты вроде делаешь, а никаких изменений в тебе нет. Никаких изменений нет. Что и требовалось. То есть вот это вот. Он никогда не медлит с тем, чтобы принять меры предосторожности, то есть найти и уполномочить эмпирических толкователей писаний, которые имеют в своем арсенале все словарные и грамматические ресурсы, это боекомплект, а также разного рода эмпирические хитрости. И вот поэтому, когда нас говорят, вот Бхагавад-гит, вот эта вот книга, вот вон там есть, на ней люди, а есть много таких Бхагавад-гит, и не все работают. Не все работает. И Прабхупада говорил, вот это не работает. Почему? Потому что писал не Божий человек. И он писал, и не потому, что он специально, а он искренне так считает. Господь, он, знаете, каждого использует на своем месте. На своем месте. Ты хочешь быть подлецом, он тебе найдет достойное место, и ты сыграешь свою роль там безукоризненно. Вот. На роль демонов он использует очень высокие души. Вот там, кто знает Писание, там, это... Джай-Виджай на роль демонов, там, Камсы на роль демонов, да. То есть на эту роль, и они искренне все это делали. Они выполняли свою работу. Гитлер, не каждый человек. Вы знаете, за ним какие миллионы шли? За вами и шли миллионы? За кем? То есть это привлекание. Вот... Господь, он все привлекающий, а за Гитлером все, там все, нас все с ума сходили просто. Имеете вот такое? Был такой это царь, Святой Прохлад и Хираньякашипу. И Прохлад, сын, маленький, шестилетний, он уже был такой весь, он уже весь святой, его там что только недели убить не могли, потому что он говорит, слава Богу, а тот говорит, нет, слава мне, я ж тут царь. Он говорит, нет, слава Богу. Вот. И потом, когда он разгневался, там начали его там и слонами, и, ну, в общем, он говорит, слушай, откуда у тебя сила? Он говорит, оттуда же, откуда и у тебя. То есть у нас с тобой из одного источника. И мы думаем, это от дьявола? Нет. У дьявола нету силы, нет. У сатаны нет своих дорог, он только путает дороги Божьи. И самая главная его задача, чтобы мы не нашли своей дороги. Были как все, потому что я нахожу свою дорогу, а мою дорогу я ниоткуда не узнаю, только вот отсюда. Что мешает идти? Только страх.
Вот. Это великий мотиватор на пути к истине?
Это не мотиватор, это сам Господь говорится. В христианстве говорит, это Святой Дух. И на Него хулы нельзя, не прощается. На Бога можешь хула на это, а вот Святой Дух нельзя. Потому что это тоже живое. Этому ты как приказ должен исполнять это. И с нами серьезные плохие вещи случаются не потому, что человек укололся наркотиком, согрешил, а потому что не послушался вот этого. Это как предательство. Я могу чинно благородно себя вести, и потом там раз, кто-то что-то, а я, да ладно, никто не, оно не надо. То есть, когда Господь тебе говорит, сделай это, не потому что, Он тебе говорит, Он тебя просит это сделать. Он всю жизнь выполняет твои капризы, Господь, всю жизнь исполняет твои капризы. И однажды Он говорит, сделай это. Ну, это, и тут я не для себя, и ты говоришь, вот это против Духа Святого. Вот это предательство. И потом начинается вот, нехорошее. А то грехи, то не грехи, не особенно. А вот это предательство. Помните остров фильм, да? Он каялся только в одном, что убил своего товарища. Это сгрызло его изнутри. За все остальное он и забыл даже. Он говорит, главное, большого греха не совершить. Где большой грех? Вот этот вот. Каждый знает в чем. Вот. А вот эти вот, то привязанности, то человек в рабстве вот этом находится. И Господу, по большому счету, наплевать на вот это все. Но если Он тебя попросит, сделай. Не часто Он тебя просит. Вот это. То есть вот таким образом. Все просто и все доступно. Если у меня голова начинает кружиться, значит он, как один проповедник сказал, это возраст Бога была лекция, кто слышал, да? Что если ты не можешь объяснить истину подростку, то ты вообще не проповедник, тебе никому нельзя это объяснять. Потому что подростковый возраст самый свободный. А зомби объяснить ничего не стоит. Ему сказали сидеть и слушать, он будет сидеть и слушать. А вот он будет спрашивать. И он сразу может понять, что ты там... Так, в общем, не буду я всякие ужасы читать здесь, я прочитаю вывод. Пишет Садху, истинный духовный учитель никогда не станет подчиняться безжизненной организации. Никогда. А в его руках ни одна религиозная структура не утратит живого дыхания и не приведет к застою. То есть истинный... Ключевое слово «не станет подчиняться». Истинный духовный учитель не подчиняется. И тут пишется, что ни одна стабильная существующая структура не сумела по-настоящему просветить людей. Религиозные организации, располагающие наилучшими условиями существования в этом мире, то есть она социализирована, под маской набожности неизменно прячет все тот же материализм. Проще говоря, административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Точка. Вот. И поэтому мы видим, что там и там, и в той религии, и больше появляются вот эти вот настоящие духовные люди. И выжить в духовной, да.
Что? Такой вопрос по ходу. А можем ли мы надеяться на святого царя? Потому что святые, как мы, брахманы, есть алкшатри. Можем ли мы надеяться, что такой человек появится, который будет слушать садху?
В Библии есть интересный момент. Проклят человек, который надеется на человека. Надо надеяться на Бога. Для чего вот это золотое вкрапление и все такое? На Бога надеяться. Там, где в какой-то структуре надеются на человека, а в структуре именно надеются на человека. В ранних вот этих вещах надеялись на Бога. Вот идет, да, вот этот Божий человек, но все равно надеется. Он говорит, не я, это Бог. Вот там, где Бог во главе, там все хорошо. Но там, где человек заменяет Бога, там все уже не так становится. Нельзя на Бога надеяться, то есть, как я говорю, на человека. Бог захочет, он через камень проявится, он через что угодно. А самое главное, он ждет, когда же он через тебя-то проявится, сколько уже ждать можно, он хочет себя проявиться. По образу и подобию ты создан, это форма для Бога, не для тебя лично, чтобы он в тебя влез и что-то начал делать, чтобы ты ему разрешил. И тогда ты станешь самим собой. И что?
Это что говорите про лидера, а как бы...
Не, я говорю про обыкновенного человека, что форма человеческой жизни на другое не рассчитана. Быть самим собой, это значит разрешить ему тобой воспользоваться. И он не даст тебе неподъемной задачи, он даст тебе то, что тебе понравится. Он знает твой путь. И этот путь твой будет выхода из этого мира. Яркий. Все заметят. Яркий. Ни от кого не зависящий. Всем почтение. Так. Вот что я сейчас прочитаю, это должно быть. Как это обычно бывает, то есть это всегда бывает, обычно, значит всегда бывает. С религиозными соображениями тесно переплетаются политические интересы. Христианские переплетались, пишут о прошедшем времени, но ничего ж не меняется. Христианские старейшины и епископы искали путей примирения с государственной властью, хотели включить христиан в римское общество, ибо вне его они могли восприниматься как мятежники, которых нужно гнать и преследовать. Руководители многих христианских общин, прежде всего западных, стремились убедить власти в лояльности христиан, а верующих в необходимости подчиниться власти. Вот так происходит слияние. Вот так на моих глазах, в двух церквях, есть богатый человек и есть умный человек. И как только они замкнулись самих на себя, община рассыпается. Как только происходит это слияние, как только вот это в бульваре Капуцинов сошлись вот эти два, священник и вот тот владелец салуна, и пошли и то делать, и то делать, и то делать. Это в их интересах. В их интересах. И как только они сомкнулись, то уже, ну, понимаете, что такое деньги, да? Как только деньги и доктрина, то деньги будут диктовать, что там выполнять, а что это недопустимый уровень, что это раньше было, сейчас нельзя. Вот. Вот этот вот такой ядовитый такой конгломерат. И там, где... еще что-то получается, это значит, есть такая прокладка между тем прессом и народом, который как-то потихонечку вот это все пропускает. Честь его хвала. Потому что там мог быть просто какой-то человек, который просто бы отвращал людей от Бога. Они приходили, а он так спустя рукава, знаете, ну, вообще никакой не святой, который ничего не соблюдающий, и такие есть. И приходят, а ты смотришь на него, он вообще там ничего не выполняет, и говорит, да, на вся религия такая, и люди ходят. Неправильно. Но есть такие, которые вот стараются, и даже при том прессе остаются на месте. Это сложно. А вот что говорил Прабхупада. Он был против централизации. Эта брошюрка называется «Я дал вам все». Это его прямая речь обращенная. «Делайте, как я», — говорил Прабхупада. Это не значит, что он хотел создать культ самопоклонения. Он говорил, что каждый человек может сам открыть центр, как это делал он, давать лекции, готовить, играть на мриданге и так далее. Прабхупада сам хотел показать пример этого. Каждый гуру очень индивидуален. Духовные учителя могут сильно отличаться друг от друга. То есть это не проблема, что они должны отличаться. А вот еще один святой, который вышел из религиозной системы в стороночку, сделал большой успех и опять вошел в нее. Это Радханатх Свами. Да? У него самая большая община там Чаупати, если кто знает. Вот этот человек что пишет? Нам необходимо понимать, что если человек верит в своего гуру, мы должны уважать и поддерживать его веру. Мы не имеем права рассматривать это как вызов лишь в том основании, что его вера отличается от нашей. Пишет святой. Бхактивинода Такур читали, что религии разные. И знаете, это условие, потому что Бог действует по-разному. Как только я осудил чужую веру, я и своей лишился автоматически. Я стал сектантом и, понимаете, на службе у кого сразу. Мы не должны быть настолько эгоистичными, чтобы считать, что каждый человек должен обладать той же верой, что и мы. Если чья-то вера отличается от нашей, тогда этот человек для нас опасное животное. Если кто-то бросает вызов вашей вере, нападает на вашу веру, тогда вы должны держать дистанцию. Но если вы хорошо, если мы хорошо знаем этикет, нас не должно...
Еще раз эту фразу, что там было важное, значит.
Я про животные прочитал только что.
Животные.
Ага. Мы не должны быть настолько эгоистичными, чтобы считать, что каждый должен обладать той же верой, как и мы. И если чья-то вера отличается от нашей, тогда этот человек для нас опасное животное.
Пример сразу яркий, да?
Да. Нас не должно смущать то, что другие люди обладают верой, отличающейся от нашей. Они братья, они сестры. Это очень и очень важно, пишет. Очень и очень важно. Постоянная конкуренция – это материальная конкуренция. Для вас он, гуру, может быть самым великим, но для кого-то другого самым великим может быть еще кто-то другой. Бог самый великий. Но он может открывать себя различным людям по-разному в разное время. Поэтому мы с уважением должны относиться к тому, как Господь проявляет себя разным людям разными способами. Да. Вот это слова настоящего святого. Если кто-то говорит, что вот так, а вот так не так, и даже есть... До тех пор, пока существует принудительное настроение, мой гуру лучше, чем твой, мой гуру Махабхагавата, а твой гуру нет. Пока такое умонастроение существует, это означает, что нам не хватает знаний этикета, и мы незрелые. Мы должны уважать веру других. Мы не должны доказывать кому-то, кому-нибудь что-нибудь. Если наша вера настолько слабая, что мы должны доказывать, что наша гуру лучше, моська только на слонов лает, да? Понимаете? Чем все остальные. Тогда мы совершенно не понимаем гуру татвы. Татва это, положение об этом предмете как бы. Вот. Не буду я больше читать, как... Или, наверное, чуть-чуть почитаю. Просто, чтобы мы не путались, не принимались социальный какой-то уклад за вот это вот. Потому что вот это читание Чанара Чарана, он как-то сказал, что есть ложная религия и есть истинная религия. И чем они отличаются? Они преследуют разные цели. Если они преследуют материальные цели, это ложная религия. Если преследуют духовные цели... А скажите мне, чем отличается духовные от материальных целей? А то слова-то вроде такие красивые.
Не за деньги,
да? Цель. Есть запросы духовные, есть запросы...
Цель,
Какие цели?
Материальное это для себя, духовное это для кого-то.
О! Правильно!
Если символическая
плата... Если я, смотрите, если я пришел в религию для себя, уйдите, не мешайте мне заниматься, к Богу идти, это не духовно. Это не духовно. Есть четыре материальные цели. Избавиться от нищеты, разбогатеть, любопытство и искание Бога. Искание Бога является материальной причиной, потому что у него хорошо. Кто хочет душу спасти, да потеряет ее, было сказано, помните, да? Четыре материальные причины. А вот не для себя, это духовно. И вот если вас учат, какая, и в результате этого обучения вам вообще на себя наплевать, хочется тому, 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 тому подать, это вот это правильная школа. А если вам вот это подправить, вот так вы красивше будете выглядеть, вот так вот, царство не видите, все замечательное. Это материализм.
А если совместить, если как в словаре написано, духовность и умение заботиться о себе и других, только когда умеешь правильно заботиться о себе, правильно позаботишься о других. Можно два в одном совместить?
Это можно совместить в разных людях. Ну, как в разных людях? Я просто знаю... Это говорят, это даже не религиозное знание, это знание психологов. Психологи, знаете, есть два типа психологов. Есть, например, психологи, которые изучают порог, то есть уже человек где-то уже находится, изучают, как выводить из него. Но они изучают-то порог, и акцент делается на пороке, и как бы вот, чтобы он меньше мешал. И оно нормально работает. А есть психологи, которые изучают успех. Такое слово еще появилось. Успехологи. Они просто... да, я приезжал такой малышок, успехолог. Я даже был на его курсах. Вот, я вижу, что и не я один был на этих курсах. Да. Вот Лариса Дмитриевна тоже была. Да. Да. И мы там были, да. И... Там серьезно, там люди плакали, там люди смеялись, там люди, которые, то есть он воздействует на людей, вот он талант, с папой Римским разговаривал лично, то есть это необыкновенная личность. Он просто подходил вот так вот, смотрит, идет эта группа Любе тогда была, а он его никто не знает. Он говорит, у вас есть шанс поговорить с очень интересным человеком, представляете, наглец. Они заинтересовались и поэтому два часа разговаривали. Я ему сказал так, у вас есть 10 минут, чтобы поговорить со мной, очень интересным человеком. А те уже известные были. Ну вот он обучал таким вот этим вещам. Он обучал успеху. То есть есть общая симптоматика успешных людей. Ты успешен как домохозяйка, как руководитель, неважно кто. Но самое главное, что у всех этих успешных людей одни и те же как бы черты характера, если так сказать. Это не совсем правильно будет, но одни и те же привычки. О, кстати, Бхактивинода Госвами 7 привычек. Он же просто взял кармическую вот это вот и говорил, это уровень, и он прочитал семинар. Да, 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 да. Мы берем оттуда, да. Это как бы не прямое знание, но я саму суть говорю. Саму суть. Приходит к тебе человек такой, весь в грехах, весь вне успехи, и ты ему объясняешь, как идти к успеху. И он даже не замечает, как это все осталось позади. И можно объяснять, как бороться с этими грехами. Вот как бороться с этими грехами, это материальная религия. А как уйти в духовное, и оно останется, вот это духовное. То есть как уйти успех. Потому что в принципе любой успех от Бога. Нет любого. Успех стриптизера тоже от Бога. Независимо мы думаем, о, это что-то святость. Нет, любой успех абсолютно от Бога. Нет ни успеха. Вот. Итак, еще немножко такая справочка. Историческая справочка. В начале второго века, как мы уже говорили, христианская проблема, это стало проблемой, была поставлена перед императором Трояном и его представителем Плинием, посланным в малоазийскую провинцию, называемую Вифиния и Понт. Плиний разбирал дело христианов на основании анонимного доноса. Он заставлял христиан поклоняться изображению императора. Те, которые отрекались от своей веры, освобождались из заключения. Плиний спрашивал у императора, правильно ли он поступает с христианами. А вот теперь ответ Я знаю, что сейчас то же самое говорят. Троян, как так поступает с христианами, Троян, как наиболее деловых и реалистически мыслящих римских правителей, то есть не глупый человек, он, это человек, который думает о государстве, понимаете? Человек, который думает о государстве. Прекрасно понимал, что ни он сам, ни администрация не могут контролировать образ мысли своих многочисленных подданных, регулировать огромное число разных верований. Ему была важна лояльность жителей Римской империи и подчинение приказам. И что же он сказал? Поэтому Троян дает следующее распоряжение Плинию. Выискивать их незачем. Но если на них... То есть, видите, лояльно. То есть, нормальный император, президент, он просто так людей убивать не будет. Хотя, если государству что-то грозит, то не грех. Потому что, одного пожалеешь, а потом сотни погибнут, да? Вот. Выискивать их незачем. Если на них поступит донос, и они будут изобличены, их следует наказать. Но те, кто отречется, что они христиане, и докажет это на деле, то есть помолится нашим богам, следует за раскаяние помиловать, хотя и в прошлом они вызывали подозрения. Отношения центральной власти к христианам в 1-2 веке диктовали скорее политическими, чем религиозными соображениями. Были периоды, когда власть надолго забывала их существование, но в провинциях отдельные наместники. То есть, понимаете, как только они разрослись, то тогда их стали централизовать. Не специально, давайте захватим эту религию. Нет, просто это нормальный процесс. Много сделано, их много, что с ними что-то надо делать, да? Их надо взять под контроль, это нормально. Вот история, это просто история. Исходя из конкретных условий, могли преследовать христиан или отдельных христианских проповедников. Может, одного... завалить и все, и разбегутся и отдельных. Судя по скудным данным источников, последнее было более распространено. В конце 2 века было издано постановление, запрещавшее введение новых культов, которые давали повод народным смутам. Отказ почитать божественных императоров и полисных богов давал такой повод. В Лионе были осуждены на смерть и тюремное заключение, наиболее фанатично настроенные. А вот теперь, смотрите. Чем больше изживали из себя рабовладельческое общество, тем больше людей, в том числе и образованных, шло к христианам. То есть идет реальный исторический процесс. В религии идут...
Свободные.
То есть когда система изживает себя, а как она изживает? Появляются свободные люди, которые не подчиняются, или делают вид, что подчиняются, не подчиняются. Тогда везде попускает, и тогда попускает в религиях. Потому что... уровень демократизации в стране всегда соответствует уровню демократизации в данной религии, в этой стране. Как сообщающиеся сосуды, это одно и то же. Попускают везде, и люди идут туда. Это хорошо. Не буду это читать. Хотя тут еще много всего. Вопросы есть? Или я буду что-то говорить? Не буду писать. Это история. Но если я прочитаю, это первый век, там, вы скажете, так это сейчас все происходит. То есть это обычный закон, без которого нельзя жить. Не какие-то там они гады, нельзя жить просто без этого. И очень удобный закон, который говорит, что при любой тоталитаризации религия будет сохранена в каком-то виде. И вот от этой прослойки между властью и религиозными людьми будет много зависеть. Но это не значит, что они абсолютно то, что слово словом правильно скажут. Надо вот это учитывать. И поэтому надо обращаться, пока есть книги, где там написано те, которые говорили, которые были совершенно независимы ни от какой структуры. Вот те вот это. Да. Да. Но и уважение заслуживают вот эти, потому что им хуже всех. Хуже никто не живет, чем между вот этим «хочу сказать, а не могу». Понимаете? Это предназначение, понимаете? Это предназначение. Не каждый выдержит это вообще, 5 минут прожить в этой ситуации. Это такое назначение. Не каждый способен выдержать вот это вот. Это не просто политика. А если ты умудряешься что-то еще и делать при этом, если от тебя что-то еще такое исходит, и ты еще что-то помогаешь, то это вообще сохранить чистоту.
А если только нашла?
Что-что?
А если только нашла?
А если человек не имеет такой квалификации, там туда народ-то обычно не идет. Пришли, посмотрели, как на экскурсии, нет ничего. А народ в курсе дела, куда идти. Да. Народ он чувствует. То есть реальные дела. Вот. Есть реальные дела. Вопросы? Нет вопросов?
А?
Молитва – это процесс очищения. Это подготовка, процесс очищения. Молитв много. Есть молитва просьбы, есть молитва очищения, есть молитва раскаяния, есть молитва «Господь, ты что-то не там забыл». Бывает, Господь бросает человека. Бросает, потому что это раса, не раса. Ну, это настроение такое в разлуке считается. Да. И когда человек первый сказал, что Господь бросает, его свои же верующие хотели прибить. Говорит, что Господь бросает? Он говорит, да, бросает, чтобы обострить отношения. Обострить. И бросает он своих самых-самых таких. Мы думаем, что святые там все понимают. Нет, они, Господь с ними... Им, когда им дают задание, он не объясняет, они сами не понимают. Ну, вот если вы, таких очень много. Ну, например, вот ну, что-то такое. Вот был такой Иона пророк. В Библии был такой Иона пророк. Вот представьте, он ему сказал, иди в соседние государства, которые, кстати, были врагами, и сообщи им, что через 40 дней я их всех там подровняю, уничтожу. И вот этот пророк, он говорит, так они ж враги, зачем я их буду предупреждать? И вообще пошел там в другую сторону. Пошел в другую сторону, сел на корабль, корабль стал тонуть, моряки почуяли неладное, говорит, это вот из-за него. Он сказал, ага, да, да, я вот Богу не послушал, его там в море выкинули, его кип проглотил, 3 дня он там был. Ну, такие всякие приключения, потом он его выплюнул. И говорит, иди, я тебе сказал туда. И он пошел, то есть не удалось это, знаете, как это, закосить, да? Не удалось у Ионы. А Иона говорит, он говорит, там чаша переполнена грехов, ну, говорит, ну так и хорошо. Да, тем более они вообще периодически на нас посматривают с целью захвата. Вот. И он подумал, вообще в чем смысл? И начал ходить, он такой, и говорит, все, вам всем уже крышка, через 40 дней, тра-та-та-та-та. Все поняли, я пошел, я на вас с горки посмотрю, как вас тут подровняют. Сел на горку, время истекло, все нормально. А те поверили. Он такой злючий там рассказывал, он их реально не любил, Иона. Он говорит, Господи, а что ж ты их это вот? А Господь говорит, ну вот раскаялись и хорошо. Вот, Господи, ты такой милостливый, аж не помещаешься как-то, не слышали. Ну, предупредил. Вот. То есть, да, иногда мы не соглашаемся с такими вещи. Иногда смешные вещи творятся. Например, вот это такая история есть. Ну, в другой традиции, вот есть одна женщина, это для вайшнавов больше история, одна женщина, вообще некрасивая, никаких шансов, замуж и старая, и все такое. Это тогда, когда Кришна ходил, вот как есть Иисус ходил, есть Кришна ходил, Кришна говорит, да ты все, ты уже, ну, все, замуж не выйдешь. Тебе замуж можно только выйти за обезьяну, может обезьяна тебе, то есть ты некрасивая. Она говорит, а я полностью отреченная, я могу выйти только за тебя замуж. И он согласился. Да, только за Бога могу выйти. То есть вот это такой вот, вот. Всякие истории. У нас осталось время на вопросы. Если вы не будете задавать вопросов, я вас буду чем-то другим.
Скажите, можно ходить, допустим, в ту же православную церковь, просто самим общаться с теми образами, с Богом, да, вот там под центральным куполом какая-то очень необыкновенная, сильная, чистая энергия. Молитвы, да, то есть даже без общения.
Можно все. Мои самые серьезные встречи с Богом были вообще вне церкви. Когда вот так вот накрывало, когда я чувствовал, это не перепутаешь, это если относительное, если абсолютное, это то пощекотало, мурашки, волосы дыбом, может это нет. Когда он к тебе обращается, когда у тебя текст идет в голове, это вообще не было там, где-то около храма. И самые серьезные у вас не будут в храме. В храме очень хорошо, он не для этого храм. В храме вы должны получить общение с такими же самыми, как вы. Вот. Не смотрите на их там какие-то недостатки, если вы, ну. Они просто идут в этом направлении. Когда ваши векторы складываются, ведь суть не в том, какие мы, а суть в том, в каком направлении мы идем. И когда мы выстраиваемся, это знаете, как парад планет. Когда парад планет, и тут сразу все начинает вот это. И двое встретились, и у них просто векторы одинаковые. И они усиливают друг друга. И Господь появляется тут же. Потому что, говорит, это большая редкость, когда двое про меня тут начинают что-то. Вот. И они могут, понимаете, вот это смысл. Потому что это точка сбора вот таких же самых. Вот. Что-то расскажут, своими реализациями поделятся, вы что-то там расскажете. Вот. В этом пользу. Наставник там какой-то. Это тот, кого вы примете. Тогда то есть, сердце подскажет. Вот это для чего. Да, и помолиться можно, да. Это как. Но это не основное. Молиться можно везде. Молиться можно везде. И в храме тоже. И в храме тоже. Но основная ценность храма, что там, это, знаете, как есть такой текст, что посещать святые места и святые реки нужно не для того, чтобы омываться в них, а для того, чтобы поговорить с людьми, которые туда же пришли. Потому что среди них могут оказаться очень-очень такие интересные люди. Вот истинная цель. Ну и храм где-то так же. Можно все, но самое главное в храмах не это, даже не икона. Ну это просто обставили, чтобы под посторонним не думали, все, как сориентировать человека, чтобы его ничего не отвлекало. Ну просто то, что там собирается много людей, это главнее. Хотя все остальное тоже. Не, вы можете встретиться на базаре, но будет отвлекать, да? Вот это остальное все.
Да.
Там это торгует. А там уж ничего не отвлекает.
Ну, когда в пустом храме, вот, в центральном
Можно.
Милость такая, блаженство. Ты именно будто просто вообще так близко-близко общаешься.
Был один, я не помню, читал это, вот когда была война, Великая Отечественная война, много красных командиров было верующими. Не знаю, за войну они стали или так. И когда уже война кончилась, один просто писал о себе. Когда у него была большая проблема, он приходил в Москве под храм этого блаженного, Василия Блаженного, не заходя в храм, сидел там под стенкой, сидел, получал все ответы и уходил. Не крестился, ничего, просто приходил, и он в том месте получал ответы. Он в храм не заходил даже. Да, это место сила. Да, ну, то у каждого как. Он просто посидел, получал все ответы и уходил. Не общаясь ни с кем, не заходя даже в храм. Но знал, что получаю сюда. Ага.
А вот мы затронули тему мироточивые иконы и различные священные предметы. Как они эту силу получают и как она у них сохраняется? Как бы от меня же вроде как зависит, да? Вот если я верю, то оно. А бывает, что действительно, ну, приходишь так, да так попрошу там на всякий случай, если будет работать, там это именно и срабатывает, именно вот эта икона там или это.
Думать так, что от нас зависит, это неправильно, потому что есть такое словосочетание «беспричинная милость». Очень часто и много написано, что человек просил, и вот на тебе. Но беспричинная милость означает, что я могу не просить, и мне это явится. Я могу просить, и мне это не явится. Иногда Господь оттягивает милости, чтобы я больше уверовал, а иногда дает преждевременно, чтобы я больше уверил. Не преждевременно, я не просил, он мне дает. Иногда так бывает, иногда так бывает. Сам я себе даже не могу это объяснить, как это происходит, потому что он знает мои мозги лучше, точнее сказать, сердце. Вот и дает все вовремя. Ага.
Можно сказать, наше желание, это что вообще такое? Это энергия.
Наше желание – это то, от чего мы должны очиститься. Есть процесс очищения. Они мешают нам стать самим собой. Стать самим собой – это программа, которую Господь говорит, на, это вот для тебя изготовлено, только для тебя ты пройдешь свой путь без сучка, без дороги, героем, звезда и все такое. И мы не знаем. Мы не знаем даже в мелочах, где наш успех. Вот, например, смотрите, этот, как его, Боярский. Не, я сейчас скажу, что это, что такое желание. Я скажу, что человек не знает даже, где его успех. Вот как же его? Боярский, вот артист, знаете, да? А он давал интервью и говорил, что я не знаю, вот читаю песню, да, я ее пою. Я думаю, ну как народ оно воспримет, непонятно, будет оно хитом, не будет. И вот он рассказывал, как он пел, вот это, знаете, зеленоглазое такси, помните, да? Он говорил, вообще ни в какие ворота. И когда он ее пел, и там сидел, и он с тоской глядел на зал, и думает, сейчас закидают вообще чем-нибудь. И был шквал, и это вообще стало хитом. И он говорит, я вообще, а некоторые песни, я думал, сейчас вот это вот, и зал так слабо реагирует. И не просто зал, везде все. Или, например, вот был фильм вот «Титаник», да, и там была артистка, она была такая что-то, ну как, некрасивая, но голос у нее был такой очень мощный, и вот тот продюсер, который, ну, ее так ставил, взял, и он ей заставил петь песню, вот которая знаменитая, вот, видели фильм про «Титаник»? Вот это, да. Эта песня вывела ее вообще на люди, и после этого она стала котироваться, да, как вот у Пугачевой там Арлекино, а у нее вот это вот. И когда он заставлял ее петь эту песню, она говорит, не в жизнь лучше прибей меня. Вообще, что за ерунда, она вообще мне никак не идет. То есть мы не знаем этого, мы не знаем. Точно так же мы не знаем, что нам принесет счастье. Мы не знаем, что такое успех, потому что успех это сам Господь, а Господь он... Непонятно, это не нашего ума дело. Не нашего ума дело. Это вот такое неожиданное. И поэтому суть очищения – это избавление от своих желаний. Именно они не дают нам вот эту ту программу, которую Господь спустишь, и тогда я просто бегом и добровольно, и меня на вожжах не удержишь, буду ее исполнять. И поэтому процесс очищения, в первую очередь, процесс от своих желаний. Как? Законным образом. Как быстро это сделать? Проси Бога. Не стыдно это просить. Просишь, этого хочу, замуж хочу, богатство хочу, туда хочу съездить. Он все это исполняет, но он исполняет это таким образом, что ты повторно не желаешь. Не потому, что это будет плохо, отвратительно, ой же, не дай Бог вот это, потому что это он делает это совершенным образом. Слово «совершенно» – это значит «совершено». Мы, когда делаем это своим ресурсом, мы делаем это несовершенным образом. Сказано, подобно как огонь сопровождается дымом, так и все наши желания. Если Господь нам это устроит, это будет совершенно, и я больше этого есть не захочу. Наемся, я буду счастлив в этот отрезок времени. Так, следующее что? Вот этого еще надо. Помолился, трах-тах-тах. Все, это будет совершенным. И вот это и есть очищение. Потому что если я сам исполняю, я не наедаюсь. Несовершенство разжигает аппетит. Это называет, будет это, кама. Кама. Вот это поесть, еще больше. Да, а это не насыщаемо. А он делает так, что я этим наелся, и поэтому вопрос закрыт. Я просто этого не хочу. Потом вот это. Он говорит, что? И вот это есть очищение. А потом он дает свое.
Угу. Если было желание какое-то долго, ты на это много всего тратил, и умственного, и всякого такого, а потом просто перестало так хотеть. Это куда-то девалось вот это что-то? Или оно сразу отпадает с желанием вместе?
Нет, что-то по этому поводу, наверное, все-таки делали. Это желание может быть... вот у меня в детстве я увидел в садике, знаете, бывают некоторые впечатления, которые запоминаются. В садике, знаете, такое-то, божья коровка, Ваня Комаров, да? И он так, и он едет сам, да. И вот я увидел, и как, едет, вот я не знаю, я там каким был. И с тех пор, как я, это было, и вот яркое впечатление, запечатлелось. И потом, как я увижу этого зверя, мне он нравится. И мне на день рождения всегда дарят вот этих вот. Вот. То есть не наелся, и потом вот это превращается в какую-то глупость. Мой зять, например, там не наигрался на машинках, и это все. Теперь у него родился сын, он его завалил этими машинками. И он смотрит и наслаждается, как тут играет. Это тоже способ удовлетворения своих вот этого. Вот. Да. И именно на этом построено. Что мне как-то где-то обидели или что-то, то есть я где-то сильно переживал, Господь это будет использовать в том, что я смогу помогать в этом другим. Что? Да, это переходит. Желания переходят. И пока у меня остались желания материальные, Господь говорит, куда ж я? Материальные желания не грех, по закону все это не грех, но они для себя все равно, для себя. Я вот это сделаю, и мне будет хорошо.
Но если уже я спросила, что вот я не хочу, это все, оно все равно мне переходит в следующее. Я хочу, может, чтобы оно не переходило со
мной. Хотеть не вредно. Да, я могу сказать, что да, Господь, забери у меня вот это все, да, забери у меня все, но я как бы, это не искренне, понимаете, он может забрать, он может исполнить нашу просьбу, но наша просьба не искренняя, я вас уверяю. Считается в наше время, мы просто это очень сильно хотим, мы сами себя обманываем, что мы это не хотим. Господь, забери, а думаешь, а вдруг заберет. Вот, то есть не искренне. То есть раньше это было, раньше это путь аскетизма был такой. Причем он был еще там в Сатью-югу, там по 1000 лет могли там и все такое. А сейчас он давно потерян, уже миллионы лет, как люди не могут это практиковать. То есть это будет самообман. И поэтому, Господь, ну, дай мне вот это мороженое, я его съем и больше не захочу. Вот такой метод, приятный метод. Приятный метод. Причем это может перемежаться. Я еще не освободился от всех своих желаний, он мне может дать маленькое задание. Это называется бхакти. Бескорыстное. Бескорыстное, то есть не мне. Вот. И он может это, этим увлечь, что... И, да, то есть у меня вкус может поменяться, направление может поменяться. Ну да. Нам надо заканчивать просто время.